Воскреснет Бог и разочется в разлиго.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Впервые за 90 лет в Успенском храме села Калинино, недалеко от Пензы, была отслужена пасхальная заутреня и совершен крестный ход. Богослужения состоялись в рамках акции «Пасха в каждом храме», цель которой – на Светлой Седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах или рядом с ними, если внутри не представляется возможным. Идея принадлежит проекту «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В Пензенской епархии данная акция была организована впервые по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.
Специально было разработано последование пасхального богослужения, которое могут совершать миряне даже в отсутствие священнослужителя. То есть, в принципе, если кто-то захочет в других селах такую же акцию провести, то можно это сделать даже без участия священнослужителя, но по благословению настоятеля ближайшего храма.
Решение начать акцию с проведения крестного хода в селе Калинино было принято не случайно. Именно здесь Успенская церковь была построена первым пензенским губернатором Филиппом Лаврентьевичем Вигелем, как родовой храм.
Работали с Министерством культуры и участвовал в Министерстве культуры в создании Спасского федерального собора. Была экскурсия в Солосовку. И по пути как раз человек, который отвечает за воссоздание Спасского собора со стороны Министерства культуры, обратил внимание на этот храм, сказал, что он знаковый, узнав, что здесь был похоронен губернатор первый, и предположил, что это может быть прекрасным начинанием в Пензенской области для вот такой реализации комплексной уже программы по воссозданию храмов, потому что он сам разрабатывал вместе с патриархией как раз эту программу воссоздания храмов, и поэтому сейчас Золотое кольцо Сурского края, которое мы постепенно запускаем, как раз и предполагает вот такой комплексный подход, где участвует и регион, и церковь, и федеральное Министерство культуры в воссоздании таких порушенных святынь. Поэтому я думаю, что это будет экспериментальной такой большой площадкой по объединению усилий, прежде всего, и волонтерских, это и строительного университета, и волонтеров законодательного собрания, и волонтеров культуры.
Пасхальную заутренню совершили протоиерей Алексей Ладыгин, благочинный первого округа Пензенского района протоиерей Дмитрий Кошелкин, иерей Николай Колодкин и Аркадий Назин.
Буквально во время Великого Поста нам передали здание в собственность Русской Православной Церкви. Вот. Конечно, идея очень хорошая, замечательная по восстановлению храма. И эта идея, она заслуживает особого внимания, как Божье благословение, потому что все-таки мы не должны быть Иванами, которые не знают своего родства. И, конечно, в этот год особое событие в нашей губернии. Это 220 лет со дня возобновления губернской жизни, самостоятельной такой губернской жизни вот нашей области. И поэтому, конечно же, и 220 лет со дня назначения первого губернатора, который был здесь похоронен, его усыпальница. И так, как сейчас мы относимся к этому, конечно, сердце кровью обливается. Не только разграблен и в таком бедственном положении находится храм, но и даже усыпальница первого губернатора и всей его семьи. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь должны объединиться и жители области, и власти, и те, кто занимается бизнесом. Чем быстрее мы восстановим этот храм, тем, конечно, быстрее мы получим Божие благословение на жизнь на этой земле.
Филипп Лаврентьевич Вигель стал губернатором после восстановления Пензенской губернии в 1801 году. Он вышел в отставку 30 марта 1809 года и весь остаток жизни провел в своем имении Симбухово, ныне село Калинино, где и был похоронен.
Филипп Лаврентьевич Вигель действительно человек был незаурядный. Дело не в том, что он дослужился и до высоких чинов, и действительно был известен, в общем, даже в самых высших кругах, потому что пензенским губернатором его лично Александр I назначал в 1801 году. Но для нас он прежде всего интересен как, вот хотел сказать, первый губернатор. На самом деле, конечно, Пензенской губернии наместничество, это был 780 год, это был такой Ступишин, первый наместник. Но от той губернии мало что, как-то так вот исторически сложилось, что осталось, потому что ее Павел I упразднил, и вот уже Пензенская губерния, основанная в 1801 году, восстановленная Александром I, она непрерывно существовала последующие 127 лет, и вот здесь-то Филипп Лаврентьевич был первым. И, конечно, он в памяти пензенцев остался крепко, потому что, во-первых, он был местный дворянин, и сам, хотя он как бы финского происхождения, его род по фамилии уже понятно, что это не русское дворянство. Вот, ну, по жене его здесь были имения. Вот. Ему, по сути, вот этот вот аппарат государственный, губернский, который сложился при Александре I, и предстояло формировать.
И речь идет не только о чиновниках, но и роли Вигеля в формировании облика губернского города. В частности, именно при нем была построена большая часть Спасского кафедрального собора.
Ему пришлось выкупать около Кольцовых дом на Соборной площади, который мы знаем как губернаторский дом. То есть это, собственно, тоже была его, может быть, не идея, а может быть и идея его, ну, по крайней мере, осуществление, вот потому что бывший губернаторский наместнический дом был занят архиереем уже к тому моменту, когда он стал губернатором, ему тоже это пришлось решать. И, в общем, его роль в формировании Пензы как губернского города, конечно, она велика. Вот, и поэтому, конечно же, объекты, связанные с ним, а по сути это прежде всего, конечно, храм в Калинина, если они будут восстановлены, наверное, это будет событие значимое не только для села Калинина, а действительно для всей Пензенской области, бывшей Пензенской губернии.
Людмила Борисовна Денисова в девичестве Арефьева родилась в Калинино и прожила здесь всю жизнь. Конечно, торжественные богослужения в Успенском храме она не может помнить, но богослужебная жизнь и благолепный вид этой церкви хорошо сохранились в памяти ее ныне покойной матери.
Училась я вот в этой здесь школе, в эту церковь мы, как говорится, ходили только играть. Вот здесь. Но у меня мама все время, она с 23-го года прожила здесь до 98 лет. Вот. Она здесь все прекрасно знает, как, чего. Было хорошо, было вообще это самое. И вот она не дожила, она все мечтала. Говорит, Господи, когда же нам этот построят храм? Когда? Вход был в храм вон с той стороны. Вот арка стоит. Вот с той арки. И сюда заходили. Здесь были железные ворота. Здесь был большой колокол. Но колокол у нас увезли, когда построился Петушок на севере. Вот туда здесь его сняли, туда увезли. А так он так и был здесь, колокол. В нем здесь было и зерно хранили. Потом это самое, вот это силиката, вот это, когда начали обрабатывать поля, привозить. И все сюда вот это вот все складывали. Вот здесь он уже стал совсем разрушаться. А до этого свод был прям вот красота. Было можно что посмотреть. Вот. И, ну, мы ходили, смотрели как на картинки. Мы же тогда не знали ничего. Смотрели как на картинки, разглядывали. Где, ой, здесь вот это, вот здесь вот это. Было хорошо, интересно. Там три гроба. Когда здесь жили какие-то, я не знаю, приезжие, они это вскрывали. Что это там? Но потом снова все зарывали, все опять. Там это все сохранено, все.
Село Калинино, бывшее Симбухово, Филипп Лаврентьевич Вигель получил в качестве приданого от супруги. И в 1768 году начал здесь строительство церкви.
Год, скорее всего, примерный, потому что, ну, этот документ намного более поздний. Но все равно, скажем, 1660-70-е годы. Конечно, не один год она строилась, тогда за год не строили. Тогда умышленно не строили быстро, чтобы кладка отлежалась, чтобы уже как бы тогда не спешили. Поэтому до сих пор и стоит все это дело на самом деле. Вот. Не скажу, что это прям ярчайший какой-то памятник, но барочных церквей в Пензенской области у нас ведь, честно сказать, мало. Вот, поэтому, в общем-то, каждый на счету, тем более, который сохранил вполне и свой силуэт, и даже, что удивительно, остатки лепнины даже какие-то там есть. Конечно, их уже не восстановить, но можно воспроизвести же, в принципе, по образцу. Вот, плюс есть фотографии, когда еще там лепнины было больше. И даже я первый раз там побывал, кажется, в 99-м году. Там еще почти все своды, вся лепнина в алтаре была целая, и в самом храме даже еще что-то оставалось. Вот. Поэтому как памятник архитектуры, характерный для своей эпохи, пусть и не самый яркий, конечно, уже это интересно и нужно было бы восстановить.
Интересно и то, что данный храм практически не перестраивался. И после того, как был закрыт под зернохранилище в 1931 году, сохранился в неизменном виде. Несмотря на то, что сегодня это, конечно, уже руины.
Первый раз, да, попытки ее восстановить были предприняты в 2004 году. В принципе, серьезный единственный след, что этих попыток, что был вскрыт склеп фамильный, видели, и останки их подняты и перенесены первоначально в село Большую Валяевку. Потому что тогда, если не ошибаюсь, это все было как бы под, как это назвать-то, под общим кураторством протоиерея Алексея Спирина, настоятеля храма Большой Валяевки, поэтому туда было перенесено. Но вот, к сожалению, так как-то это дело затормозилось, так уже получается 17 лет, как останки не перезахоронены, что, конечно, неправильно, наверное, со всех точек зрения. Вот. Другой вопрос, что, конечно, хотелось бы не просто где-то их придать земле, а вернуть их на свое первоначальное место. Ну, а для этого, опять же таки, мы приходим к тому, что нужно восстановить храм.
При этом роду Вигеля на пензенской земле забвение не грозит. Не говоря о том, что сам Филипп Лаврентьевич сохранился в памяти потомков как первый губернатор, никто из уроженцев здешних мест не уделил в своем творчестве столь большого внимания своей малой родине, как его сын, мемуарист Филипп Филиппович Вигель.
Потомство у Филиппа Лаврентьевича было большое, известное и в Пензе, и по России. Ну, пожалуй, конечно, самый вообще знаменитый представитель рода Вигель – это Филипп Филиппович Вигель, уроженец наших мест, действительно, это наш земляк. В юности известный, прежде всего, как поэт, литератор, скажем, шире, член общества «Арзамас», приятель Пушкин, который ему несколько довольно скабрезных эпиграмм посвятил. А для потомков, прежде всего, известный как мемуарист. Потому что мемуары Вигеля – это, конечно, один из прекраснейших источников по истории вообще русской культуры, русской жизни, наверное, первой половины XIX века. Потому что литературный дар у него был действительно серьезный. Ну и плюс у него был очень острый язык. А воспоминания добрые, их же скучнее всегда читать. Вот. Вигель практически никого не пощадил. Там уже, конечно, сейчас разобрались, что много чего присочинил откровенно, или, по крайней мере, представил в таком виде, как ему хотелось. То есть он свел счет по полной своих мемуарах. Но читается прекрасно. Вот. И надо сказать, что, конечно, большинству-то интереснее, что он пишет там про Пушкина, про Вяземского, про Арзамас и так далее. Ну, в Пензе интереснее всего, что он пишет про Пензенскую губернию. Потому что, конечно, самая большая панорама вот Пензы дворянской начала XIX века не объективная абсолютно, да. Но, тем не менее, все равно он пишет о реальных людях, о том, как он их сам воспринимал. Конечно, он плохо пишет о врагах своего отца как губернатора, хорошо пишет о его друзьях, но все равно вот других таких воспоминаний нет.
Именно эти воспоминания сыграли свою роль в том, что местное дворянство и Пензенская губерния впоследствии стали неким эталоном восприятия русской провинции тех времен в целом в русской культуре.
Из уважения к его памяти уже тоже следовало бы вотчину его отца, могилу его родителей, братьев, сестер, племянников, племянниц привести как-то в порядок.
Безусловно, в советское время с закрытием церкви духовная жизнь в Калинино, как и во многих селах, замерла. Но возрождение храмов не только объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить уникальное культурное, архитектурное и историческое наследие. Восстановление поруганной святыни может стать прямым путем к духовному возрождению.
Храм пустует, храм, да, разрушен, при этом, соответственно, и духовная жизнь в этой области тоже несколько омертвела. Но для русской церкви, вообще для православной церкви, никогда не было чем-то невозможным восстановить духовность на местах. Но, опять-таки, все это делается с малых шагов. Надо людям рассказать о том, что это за место, о том, какая у него история и для чего оно вообще нужно. Людям стоит напомнить о том, что это место было центром духовной жизни когда-то. Да, пусть 90 лет тут уже ничего не происходит, но, тем не менее, это можно исправить и изменить. И вот мы с Анной и еще с несколькими волонтерами, благодаря и Аркадию Назину, в том числе, навели тут небольшой порядок, подготовив все к крестному ходу. В общем-то, не только к некому тайнодейству, которое происходит вокруг храма, но и к эдакой рекламной акции, пусть скажем современным языком, к действию, которое привлечет людей из окрестных поселений. Мы распространяли и объявления по поводу крестного хода.
Не уходите, подойдите на
мы постарались привлечь как можно больше внимания к этому храму. И сами вложили максимум из того, что имели на тот момент, чтобы вообще вот это мероприятие состоялось.
Ну, накануне мы с волонтерами приезжали, 7 человек нас было, и территорию убирали от мусора, убирали лишнюю растительность отсюда, и, в общем-то, ну, полдня на это ушло.
И косили, и пилили, вырубали деревья, собирали мусор. Все было в очень таком заброшенном состоянии. В алтаре даже проросли кусты.
Уже, пожалуйста,
спасибо, интересно, только в алтаре. Извините, сам храм, как был неожиданно для меня, был достаточно чистый, без мусора. В целом, за целый день проработав здесь мы более или менее справились. И вот сегодня вы и все мы наблюдали, что это место, как бы оно ни было заброшено, оно может быть вновь возвращено к жизни.
Силами студентки Университета архитектуры и строительства уже подготовлен эскизный проект Успенского храма. Он стал темой ее дипломной работы.
Он был оштукатурен, и цвета в сочетании голубого и белого. Судя по всему, это, когда мы изучали, выявили, что это последний период барокко, рококо. Поэтому здесь такие вот очень утонченные цветовая гамма, элементы, которые тоже не выделяются своей декоративностью, то есть это что было характерно для рококо. Также сама архитектоника, она старается подчеркнуть камерность этого храма. Он не монументальный, а именно такой камерный. И оконные, дверные проемы, они расположены на уровне фасада, то есть не показывают глубину толщины стены. Вот. Очень интересно, что этот храм 1768 года сохранил приемы архитектурные, которые сложились, начиная с середины XVI века, вот такого типа приходского храма трехчастного, который держится на продольной оси, он сохраняет эту традицию.
Где-то на следующей неделе мы уже будем заключать договор, чтобы сделали полный проект реставрации храма, а потом уже с Божьей помощью будем приступать и к работам. Ну и так, сейчас будет здесь проведен летний лагерь, где ребята также со строительного института будут помогать нам приводить вот эту территорию в порядок. Ну и, конечно же, по расчистке самого храма. А потом уже так потихонечку и будем начинать реставрационные работы. Нужно будет и вычинку делать кирпича, и восстанавливать своды на трапезной частью. Вот. Ну, видите, что нет ни крыши, нет ни железа, которая уже сгнила. Но зато остался крест, и мы хотя бы видим формы храма, и мы сможем его восстановить в первоначальном виде. Хотя видно, что храм был очень богат. Но, естественно, конечно, это губернский храм, и губернатор Викель, он, конечно, из интеллигентной семьи Запада. Конечно, он делал все очень красиво. Сохранилась богатая лепнина, храм был прекрасно покрашен в голубую краску. Мы видим, вот даже есть какие-то фрагменты, которые остались, и остались фрагменты богатой лепнины. Храм замечательный, храм красивый, храм находится у дороги. Эта дорога известна для всех пензенцев, и не только пензенцев, но кто любит и почитает священноисповедника Иоанна Оленевского, кто к батюшке едет, и он проезжает именно по этой дороге. И, конечно же, этот храм будет на пути, буду сюда заезжать и также любоваться красотой. Да и вы знаете, когда он будет восстановлен, храм у дороги, он будет радовать глаз каждого человека, кто будет проезжать по этой дороге. И не только радовать, но и давать свое благословение тем, кто будет креститься на этот храм. Потому что, когда мы освящаем кресты на храм, там
там в молитве есть такие слова: «Господи, благослови и тех, кто будет поклоняться сему кресту». То есть, когда мы крестимся на храм, это не только мы отдаем дань и честь, но и получаем благословение от Господа на вот свою земную жизнь, на те дела, которые мы хотим совершать.
«По святим громитим и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся».
Как отметил в своем обращении к присутствующим отец Алексей, сегодня мы переживаем радостные пасхальные дни, не случайно отмечаемые весной, когда оживает вся природа. И прошедший здесь впервые за 90 лет крестный ход – свидетельство того, что находящийся в состоянии забвения храм тоже призван к воскресению.